вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
США не признают аннексию Крыма. Как прошел первый визит госсекретаря Майка Помпео в Россию?
Новые торговые санкции против России. Какие товары запрещены для ввоза в Украину?
И кого на этот раз уволил Сергей Аксенов?
И связано ли это с новыми торговыми санкциями против России? На полуострове, напомню, нас можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Фейсбуке, на нашем канале в Ютубе. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Не забывайте, что у вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир для крымчан. Это бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и, конечно же, самых важных заявлений.
Новость дня.
Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма. Антироссийские санкции остаются в силе. Такое заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи. Также американский чиновник поднял тему пленных украинских моряков. Помпео выразил надежду, что Москва сумеет договориться с новой властью в Украине и освободит украинских военных, захваченных в прошлом году вблизи Керченского пролива.
Это первый визит Помпео в Россию в должности государственного секретаря США. Кроме американо-российских разногласий по контролю над вооружениями, главными темами переговоров стали также ситуация в Украине, Сирии и кризис в Венесуэле.
Прямой эфир.
Нарушение прав человека в Крыму. Европейский суд по правам человека определился с датой слушаний. Заседание ЕСПЧ назначено на 11 сентября. На нем пройдут слушания по делу «Украина против России», где будут рассматривать нарушение прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщил сегодня заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.
В этом году заседание Европейского суда по правам человека должно было состояться 27 февраля, но тогда его перенесли. Всего в производстве ЕСПЧ находится 5 дел Украины против России. На рассмотрении Европейского суда по правам человека находится также 4000 исков граждан, связанных с событиями в аннексированном России Крыму и на оккупированном Донбассе.
Новости.
К политзаключенному Владимиру Балуху не пускают украинского консула. В российской колонии продолжают блокировать попытки украинского дипломата навестить украинского активиста. Об этом написала в Твиттере спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Последние попытки навестить Балуха украинским консулом были отклонены по надуманным утверждениям, что крымчанин – российский гражданин. Сейчас он находится в штрафном изоляторе российской колонии в городе Торжок Тверской области и пробудет там до 19 мая.
Самое интересное, что судили вот Владимира Балуха в крымском суде под контролем России именно как украинского гражданина и нигде никогда не говорили о его российском гражданстве. Ранее адвокат украинского активиста Ольга Динзе выразила мнение, что администрация колонии систематически помещает ее подзащитного в штрафной изолятор для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение Владимира Балуха. По ее словам, состояние здоровья украинского активиста сильно ухудшилось. У него отек ног, что может свидетельствовать о болезни почек. Из еды Балух ест хлеб и пьет воду.
Ну и я напомню, что крымчанина задержали в декабре 2016 года. Его обвинили в хранении боеприпасов. Сам Владимир Балух уверен, его начали преследовать из-за проукраинской позиции.
Важное событие.
Новые торговые санкции против России. Украина расширила список товаров, запрещенных для импорта из соседней страны. Помимо этого, с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина на все российские товары. Об этом на заседании украинского правительства заявил первый вице-премьер Украины Степан Кубів.
Ми пропонуємо запобігти витоку капіталу з України до держави-агресора. Друге, збільшити завантаженість виробничих потужностей вітчизняних товаровиробників, відповідно збільшенню надходжень до бюджету усіх рівнів. Це означає, що ми говоримо про підтримку існуючих і створення нових робочих місць. Ми оцінили дзеркальне відображення цих товарів з Російської Федерації за 2018 рік. Згідно даних митної статистики, склав у грошовому еквіваленті 510 мільйонів доларів.
Специальная пошлина вводится на все российские товары, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтической продукции. Вы хотели что-то сказать, Александр?
Ну, вообще, на самом деле, да, интересно, я вот по поводу именно этих товаров, но хотя их импорт в Украину тоже... В общем, импорт с 2014 года постепенно падает, да, даже без введения каких-либо заградительных пошлин или там специальных пошлин или каких-либо запретных мер. Но вот под эмбарго попал, в частности, российский цемент и фанера. Согласно подсчетам украинских чиновников, объем импорта цементной продукции из России на территорию Украины в прошлом году составил почти 17 миллионов долларов, а фанеры завезли в Украину почти на 20 миллионов долларов.
Украина и Россия вводят двусторонние санкции с 2014 года, вот с момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
Прямой эфир.
А вот в Крыму говорят «нет» европейским сырам и прочим продуктам. В Ялте изъяли из продажи и сожгли более 35 килограммов сыра из стран Евросоюза.
Ох.
Да, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Инспекторы ведомства выявили почти 36 килограммов дорблё, камамбера и бри. Кроме того, были обнаружены и изъяты почти 3 килограмма готовой мясной продукции украинского производства. В Россельхознадзоре заявили, что собственники не предоставили сертификатов и иных документов, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность продукции. Помимо прочего, не было маркировки на русском языке. Сыры, колбасы и мясо сожгли. Просто тут стоит вообще представить эту картину, когда вот сотрудник Россельхознадзора, да, наверное, даже самый маленький этот сотрудник, у него день работы стоит, ну, наверное, обходится российскому налогоплательщику никак не меньше 1000, а может быть и 2000 рублей. И вот он идет, ищет 3 килограмма сыра и потом сжигает. Сжигают это другие люди. Потом кто-то выходит там и рапортует о том, что сожгли. В итоге они на продукцию, стоимость которой там составляет, например, 500 рублей, они потратили, наверное, десятки тысяч рублей, но при этом гордо отчитали, что вот видите, продукты уничтожены.
Для тех наших слушателей, которые нас просто слушают на 105.9 FM, во время прочтения этой новости Александр держался за голову. А как вы думаете, Александр, что в рейтинге Россельхознадзора находится, вот что приоритетнее к уничтожению? Это дорблю, камамбер и бриз из Евросоюза или все-таки колбаса и сыр с территории материковой Украины?
Я подозреваю, что все-таки, наверное, то, что лучше пахнет. Ну, а это уж вкусовщина такая, наверное, да, для кого что. Понимаешь, скорее всего, у них есть такие специальные инспекторы, кто-то по сыру их на нюх определяет, вот эти европейские сыры, кто-то по украинской колбасе, салу и другим продуктам. А стоит также напомнить, что в прошлом году президент соседней России Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые не признали российскую оккупацию Крыма и ввели санкции против России и за российское, но от аннексии украинского полуострова.
Важное событие.
Ну а украинский президент Петр Порошенко подписал языковой закон. По словам главы Украины, подписание закона о функционировании украинского языка как государственного – один из главных актов для сохранения украинской государственности.
Сьогодні я наголошую, під час підписання закону про забезпечення функціонування української мови як державної робиться акт, один із найголовніших для формування української державності. Платформа, фундамент, на якій будується нація і держава, точно є мова. Наголошую, що цей закон аж ніяк не зачіпає жодну мову національних меншин, які проживають в Україні. Ні те, що намагається навісити на українців російська пропаганда.
Накануне документ подписал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Само голосование за закон состоялось 25 апреля. Свои голоса «за» отдали 278 украинских парламентариев. Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Кстати, это не новость, да? Еще и вот по тому самому закону УССР тоже единственным государственным языком в Украине был украинский. Но теперь вот что важно, да? Этот украинский язык обязателен в качестве государственного для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. При этом его действие не распространяется на частное общение.
Крым в центре внимания.
Очередная отставка в Крыму. На этот раз заявление об увольнении написал замглавы российской администрации Керчи Евгений Адаменко. Он курировал в городе вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Об отставке Адаменко заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов во время выездного заседания. Он подчеркнул, около половины поручений, данных российской администрации Керчи на прошлом выездном заседании, не выполнены. Подконтрольный России премьер-министр аннексированного полуострова пообещал жесткие меры местным чиновникам, в частности, увольнение. На решение городских проблем Аксенов дал 2 недели.
По моим данным на сегодняшний день, около 50% поручений с предыдущего выездного приема не выполнены или выполнены формально. Отписки, просто отписки, ничего не значащие, без глубокого погружения в детали. Никто не интересуется, то есть, как бы, конкретными вопросами и не выясняет заявителями, с людьми, которые обращались, то есть, довольны ли они качеством выполнения, то есть, данного поручения. Предупреждаю просто, что те поручения, которые даются, они дублируют ваши прямые должностные обязанности. Коллеги, вы должны это делать без дополнительных каких-то напоминаний. Поскольку так не получается, еще даем поручение. Если этого будет мало, ну что делать? Будут очень жесткие меры. Те, кто не справляется по каким-либо причинам, не имеет желания в данном случае, то есть проявлять настойчивость в выполнении задач, будут искать работу в другом месте.
В октябре прошлого года подконтрольный России глава крымского правительства Сергей Аксенов запустил так называемый административный террор.
Это он сам это так называл. Да, это ведь не то, что мы придумали это словосочетание.
Абсолютно. И мы даже не придумали, что вот он ездил по разным городам и весям Крыма.
И продолжает ездить.
И продолжает ездить, и продолжает, ну, в общем, быть недовольным, что его никто не слушает. Но вот мы слушаем вас, господин Аксенов, но вот чиновники подконтрольные вам, да,
почему-то,
то есть ваши, как бы, почему-то не слушают. Так вот, значит, первым под горячую руку попал тогда Симферополь. По итогам террора своей должности лишился глава российской администрации города Игорь Лукашев. После этого Аксенов проводил выездные заседания в различных крымских городах, и нередко они заканчивались отставками местных чиновников, например, как это было в Феодосии.
Крым в центре внимания.
Симферополь остался без автобусов. Правда, не без всех. 9 из 180 автобусов не вышли на маршруты. Таковы последствия проверки специалистами Российского министерства транспорта Крыма. Основные нарушения касались неудовлетворительного санитарного состояния транспортных средств, а именно запыленный салон, испачканные чехлы на сиденьях, грязные шторки.
Ну, это на самом деле это большая проблема для крымского транспорта общественного. Вот такое неудовлетворительное состояние. Я не знаю, с чем это связано. Если мы приедем в любой европейский город, и мы увидим, как там ходит общественный транспорт, мы увидим, что, как правило, все салоны чистые. Да, а я думал, наверное, может быть, потому что там, может быть, как бы грязи вообще меньше. Нет, оказалось, вся проблема заключается в том, что там просто-напросто ежедневно убирают эти салоны, моют, пылесосят, ну и так далее. А лично был вот в Варшаве, смотрел, как это все происходит. Большая бригада заходит сразу в один автобус или троллейбус, да, и все это за несколько минут убирается. Но, тем не менее, вернемся к Крыму. В Минтрансе уточнили, под проверку попали те автобусы, которые регулярно выходят на маршруты. Во внимание брались многие факторы. Порядок организации мойки и ремонта подвижного состава, порядок хранения транспортных средств, медицинского свидетельствования водителей, порядок организации инструктажей, стажировки персонала предприятия. Тут еще один очень важный момент. Да? Дело в том, что очень многие вот эти перевозчики, которые оказывают транспортные услуги, у них на самом деле нет вот такой базы, на которой можно было бы помыть автобус снаружи и внутри. Да? То есть, как правило, происходит все это так. У кого-то есть 1, 2, 3 автобуса, и они заключают заключать договор с какой-либо такой компанией, у которой есть эта база, да, что якобы там происходит и осмотр самого автобуса, и медицинский контроль водителя, ну и так далее. Хотя на самом деле, наверное, этого всего не происходит. И, да, да, Елена.
Я сегодня слышала эфир у наших конкурентов на радио «Спутник» в Крыму, и они там пригласили в гости, мне кажется, представителя какой-то ассоциации грузоперевозчиков Крыма, почему-то он комментировал вот эту ситуацию с проверками общественного транспорта, но в любом случае он обратил внимание на то, что он считает проблемой, это то, что в Крыму существует вот эта вот система, когда перевозчики – это по факту как субподрядчики, то есть есть какая-то компания, которая считается перевозчиком, но она нанимает водителей индивидуальных предпринимателей, у которых свои автобусы, и поскольку вся эта система не совсем эффективна, то поэтому никто ничего не убирает и шторки не стирает.
То есть, может быть, вот эта база, то есть вот эта база, которая числится по документам, что якобы там все производится и ремонт, и мойка, она может находиться в десятках километрах от той базы, действительно, где остается на ночь этот автобус. Ну и понятно, никто утром туда не будет ехать, не мыть, не проверять этот автобус, ну и так далее.
Соответственно, опять возникает вопрос, как сделать так, чтобы вот это вот повышение стоимости проезда в общественном транспорте, которое с 1 апреля в Крыму состоялось, чтобы оно все-таки оправдалось, потому что российские власти Крыма требуют от перевозчиков улучшить качество перевозок, но как это сделать, пока непонятно.
Ну что ж, а далее будем говорить о том, что более-менее понятно. В следующие полчаса в нашей программе поговорим о годовщине моста через Керченский пролив. Вот этот мост, который строили с 2015 года и запустили по нему движение 15-го, первые автомобили по нему проехали 15 мая 2018 года, поговорим вот о чем. Насколько вообще этот мост, он оправдал ожидания самих крымчан, потому что на протяжении 4 лет главным таким девизом жизни многих крымчан было «надо потерпеть». И многие связывали вот это свое терпение, окончание этого терпения с тем моментом, когда будет запущены движения по мосту через Керченский пролив. Но вот уже прошел год, а тем не менее людям снова предлагают потерпеть.
До открытия железнодорожного
сообщения. Потом, наверное, скажут, надо еще какой-нибудь туннель построить, ну еще что-нибудь. Так вот об этом мы обо всем и поговорим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер» через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский. И напомню, что слушать нас можно круглосуточно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. Также можете не только слушать, но и смотреть наши программы на канале «Крым Реалия» в YouTube и на нашей странице Facebook «Крым Реалия». Там можете не только смотреть, но еще и комментировать. Ну и можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса? 15 мая 2018 года, то есть ровно год назад, российский президент Владимир Путин торжественно открыл движение по мосту через Керченский пролив. И уже на следующий день этот мост стал доступным для всех водителей. 1 октября прошлого года автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта. Подконтрольные России крымские чиновники заявляют, что за этот год, вот за 12 месяцев, через мост прошли 5 миллионов автомобилей. Далее послушаем гендиректора компании-подрядчика Александра Островского.
Построить за такие сроки, когда мы вошли на площадку в 15-м и в 16-м году приступили к стройке и в 18-м открыли движение по мосту, это невероятно. Мы сами понимаем, что это невероятно. Но этому было вот не все.
Железнодорожная часть моста, напомню, пока не открыта. Ее обещают запустить в декабре 2019 года. И сейчас в ускоренном темпе проходят работы. Об этом заявил телеканалу «Крым-24» Леонид Рыженькин, представитель компании-подрядчика.
Наращиваем темпы по устройству верхнего строения пути. Сегодня мы уже открыли так называемый второй фронт со стороны Республики Крым. И навстречу друг другу со стороны Таманского полуострова и со стороны Республики железнодорожники укладывают рельсошпальную решетку. Движемся навстречу двумя фронтами друг другу для того, чтобы, безусловно, к августу месяцу соединиться двумя этими нитками.
Украина, европейские страны, США заявляют, что строительство моста незаконно. В Европейском Союзе подчеркивали, что Керченский мост является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня же сегодня про годовщину моста вспомнил и глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов. По крайней мере, вот он об этом написал на странице, или он, или за него написали на его странице в социальной сети Facebook. Далее цитата. Ровно год назад, 15 мая 2018 года, президент открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Это без преувеличения историческое событие. Мечта многих поколений о соединении берегов Тавриды и Кубани воплощена на наших глазах. Делает господин Аксенов и выводы определенные. Цитирую. Самый очевидный результат – это резкий почти на 30% рост турпотока по итогам прошлого года. За прошедшие майские праздники он вырос на 40% в сравнении с уровнем 2018 года. Мост сам стал одной из главных достопримечательностей, важным туристическим объектом, визитной карточкой региона. Пишет на своей странице Facebook глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов. Так вот, стал ли этот мост чем-то большим, чем важным туристическим объектом или визитной карточкой региона? Попробуем выяснить. Далее будем говорить с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгения, на ваш взгляд или по вашей информации, вот само открытие движения по автодорожной части Крымского, этого Керченского моста через Керченский пролив, насколько оно повлияло на состояние дел в самом Крыму?
Но если мы говорим об экономической ситуации или социально-экономической ситуации, то оно вряд ли очень сильно изменило условия жизни крымчан, потому что то, чего ожидали от моста снижения цен, его не произошло. Более того, сегодня говорят о том, что и даже открытие железнодорожной части моста, оно не снизит цену. То есть самое главное ожидание крымчан, они не оправдались. Единственное, что действительно по мосту стало ехать больше, немного больше туристов на территорию Крыма. Это, как показали майские праздники, там небольшой прирост в сравнении с прошлыми годами произошел. Собственно говоря, и все. Больше пока никаких позитивных результатов от строительства моста Крым не получил. Россия получила, конечно, огромную реализацию инфраструктурного проекта и, соответственно, дивиденды от этого очень, очень высокие получили те, кто занимался строительством этого моста, то есть друзья Владимира Владимировича Путина.
А на ваш взгляд, вот в этих деньгах, кстати, я хочу напомнить нашим радиослушателям, во сколько обошелся сам этот мост для российского налогоплательщика в первую очередь. Вообще все начиналось в 2014 году. В марте 2014 года министр транспорта России Максим Соколов сказал, что приблизительно на строительство этого моста через Керченский пролив нужно 50 миллиардов рублей. А в июле 2014 года вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак говорил уже о том, что на этот мост нужно приблизительно 150 миллиардов рублей. А вот затем в июле 2014 года экспертный совет при Министерстве транспорта сказал, что нужно уже 283 миллиарда рублей на строительство моста. Но вообще, наверное, полностью, да, эту картину мы еще не можем сложить, сколько же там, может быть, и 300 миллиардов составит общая сумма, потому что продолжается еще строительство железнодорожной части этого моста, и можно будет говорить потом, может быть, действительно эта сумма будет и свыше 300 миллиардов рублей. Евгений, у меня к вам такой вопрос. Вот эти суммы на самом деле, можно ли говорить о том, что Россия, если она преследовала исключительно вот такой момент, так скажем, гуманитарный для того, чтобы наладить обеспечение Крыма там своими товарами и чем-то еще. Вот насколько рациональным была такая трата денег?
Ну, в России вообще рациональный фактор работает очень плохо, там больше иррационального. Вот. Поэтому, наверное, если сравнивать с другими такими же инфраструктурными проектами, то, как говорят специалисты, мост очень дорогой. Более того, вы правильно подметили, вот уже буквально на днях появилась информация, что еще там на 3,5, по-моему, миллиарда подорожают железнодорожные пути вот буквально за несколько месяцев. То есть эта сумма, она действительно будет расти и расти, потому что слишком большие аппетиты. слишком сильно меняется экономическая ситуация в России, поэтому те, кто занимается строительством этого моста, они хотят получить с него как можно больше, потому что, ну, может, уже больше таких инфраструктурных проектов не будет, соответственно. Так что говорить о рациональности, наверное, здесь не приходится. Здесь все упирается в связи, в кумовство и, соответственно, в затраты, точнее, втраты российских бюджетных денег, денег налогоплательщиков для того, чтобы обеспечить лояльность, для того, чтобы обеспечить своих друзей. А рационального момента здесь абсолютно.
А, кстати, вот по вашим данным, насколько крымские компании, вообще сами крымчане были задействованы в строительстве, что называется чиновничьим языком, в освоении вот этих сотен миллиардов рублей?
Там было небольшое количество крымчан. В основном крымчане были задействованы каким образом? Это были металлоконструкции для ограждений, там изготавливались на крымских предприятиях. И что касается карьеров, то есть разработка щебня, гравия, там, ну, то есть вот таких строительных материалов, только вот эти. Что касается самого строительства, то есть львиная доля денег, которая шла именно на строительство, она крымчанам не попала. Более того, даже крымских рабочих не особо охотно набирали на этот мост, а предпочитали заводить вахтовым методом там людей из Сибири, из других регионов России, и таким образом там иногда платили, иногда не платили, но, в общем, экономили даже на рабочей силе, не набирая крымчан.
Евгения Горюнова, крымский политолог, я прошу вас, оставайтесь с нами на связи, мы сейчас послушаем вот что. Дело в том, что с 2014 года многие крымские чиновники подконтрольной России, они обещали, что нужно потерпеть крымчанам, и что цены там упадут, и, по крайней мере, станут, ну, не выше, чем в соседней России. Главное только дождаться вот окончания строительства Керченского моста. В 2018 году, о чем мы сегодня и говорим, 15 мая 2018 года началось движение по автодорожной части этого моста через Керченский пролив, но уже летом на прямой телефонной связи с российским президентом, например, ему задавали такой вопрос керчане, да, дорогой, говорили, Владимир Путин, а где же вот то самое обещанное снижение цен? Давайте послушаем вопрос керчан российскому президенту.
Но вот только цены на продукты питания пока в Крыму остаются достаточно высокими. И поэтому у меня к вам вопрос. Когда же реально начнут снижаться цены? Пусть даже не сравняются, хотя бы немного приблизиться к уровню цен Краснодарского края.
На что господин Путин ответил, мы не будем его сейчас слушать, я перескажу в двух словах. Он сказал, что на самом деле, по его мнению или по его данным, цены на многие товары в Крыму, они уже сравнялись или даже ниже, чем в соседней России. Но не поверили люди и продолжали задавать эти вопросы. А я сейчас хочу, чтобы мы еще послушали еще один фрагмент. Это Артем Евтушенко. Это крымский бизнесмен и руководитель Крымской ассоциации бизнесменов, который в конце 2018 года сказал прямым текстом, что крымчанам вообще и не стоит надеяться на то, что из-за начала движения по Керченскому мосту даже железнодорожно движению. А почему мы говорим про железнодорожное? Потому что 1 октября 2018 года Сергей Аксенов сказал, что цены обязательно снизятся в Крыму на продукты, но после того, как начнется железнодорожное движение. Так вот, Артем Евтушенко в эфире крымского телеканала сказал, что не стоит ожидать снижения цен даже после начала железнодорожного движения по мосту и вообще, ну, в общем, по началу вот этого грузового движения по мосту. А и вот почему.
Никогда в это не верил и всегда говорил о том, что это никаким образом не повлияет. В долгосрочной перспективе косвенно, незначительно, да. Средняя удельная фура, которая заходит, потому что может с картошкой заходить, может с телевизорами заходить. Разная цена. Средняя 2 миллиона. По парому переход стоил 20 тысяч. Это 1%. Возьмем туда-обратно. 2%. Насколько это серьезно влияет это?
Да, это были слова Артема Евтушенко по поводу того, вообще можно ли было бы ожидать от того, что движение вот по Керченскому мосту автомобильным транспортом, ну, каким-то образом скажется на снижение цен. Говорит, что нет, и четко объяснил, почему. А с нами на связи, напомню, Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, а на ваш взгляд, вот стоит ли ожидать крымчанам каких-то таких повторения, таких больших, гигантских каких-то проектов, в которых, может быть, снова будут задействованы такие люди, как Ротенберг, которого называют близким другом Путина, ну и вот снова создание какой-то новой стройки, потому что вот, ну, закончилось уже строительство моста, а через несколько месяцев обещают, что будет закончено строительство железнодорожной части этого моста через Керченский пролив.
Главное, задача выполнена. Построен, во-первых, мост, так как символ, символическое его значение. Во-вторых, мост для того, чтобы перебраться в исключение необходимости военную технику. То есть вот это его главная, основная задача, так как связующее звено. Что касается его остальных значений, то они, в общем-то, не функциональны. И, конечно, никто особо не думал о ценах, потому что все прекрасно знали, что цены не снизятся, ни автомобиль, ни железнодорожный транспорт там не поможет. Пока в Крым не зайдут крупные российские торговые компании, они в Крым заходить не хотят, потому что они опасаются санкций. Их тут прокуратура российская не заставит, только тогда они, может быть, зайдут, но это навряд ли. Соответственно, вряд ли какие-то будут масштабные инфраструктурные проекты. Вот это, наверное, будет уже последний. Там ленточку приедет, Путин перевяжет. И на этом о Крыме будут все больше и больше забывать, как, собственно говоря, сегодня и происходит. То есть для России Крым уже сыграл свою главную роль. И сегодня о нем лучше уже так часто не вспоминать. Ну, исключительно там во время очередной годовщины или там во время там, 9 мая на параде в Севастополе и так далее. А так Крым уже не играет той роли. То есть России сейчас нужна будет какая-то новая жертва, да, для того, чтобы показывать свое могущество, величие и прочее. Крым – это уже сыгранная карта.
Да, но есть еще один очень важный момент, мне кажется, Евгений, о котором стоит говорить. Это вот о том, что в этой стройке строительства моста через Керченский пролив была задействована компания Аркадия Ротенберга. Это один из богатейших людей России, которого называют вот другом Путина. И его компания попала под санкции из-за строительства этого самого моста и также из-за других строек. То есть получается, что в принципе, да, это как бы токсичный может быть, да, с ним бизнес, он не может уже работать там с западными компаниями по другим направлениям. И получается, что такие компании, они будут требовать подпитки из российского государственного бюджета все больше и больше, ну и на каких-то опять-таки объектах. Или нет?
Вполне возможно, что так и будет, но если там, допустим, там Сахалин, еще что-то, можно же еще куда-то мосты строить. То есть, а сколько хватит денег российского бюджета? Ну, то есть, ну, не для Крыма уже будут эти инфраструктурные проекты. Вполне возможно, почему нет? Режим нуждается вот в таких лояльных кадрах, и, безусловно, что Путину придется каким-то образом помогать своим друзьям, иначе они будут настроены, ну, в общем-то, недружественно по отношению к нему.
Спасибо вам. Евгения Горинова, крымский политолог, с ним мы говорили по телефону. Напомню, что в центре нашего внимания сегодня это первая годовщина с начала движения по мосту через Керченский пролив. Движение было открыто 15 мая 2018 года. Тогда за рулем КамАЗа, напомню, вот проехал президент России Владимир Путин. А на следующий день движение по этому мосту открыли для всех желающих. Далее будем говорить с Юрием Медоваром, российским независимым экспертом, кандидатом геологом минералогических наук. Господин Медовар, здравствуйте.
Добрый вечер. Можно я только сделаю одну маленькую ремарку предыдущему спикеру? Значит, в отношении Сахалинского моста, я думаю, это все закончилось. А вот следующий проект, который будет делать Ротенберг, как раз будет мост через Волгу, который начальной стоимостью порядка 140 миллиардов. Чтобы вы понимали, что Керченский мост начинался с 24, а уже под 300, а его еще пока нету, я имею в виду железнодорожного моста. Так что представьте себе, идет коэффициент 1:10, сколько этот мост обойдется через Волгу. И, конечно, Ротенберг поимеет свои проценты, это однозначно.
А скажите, что это за мост, чтобы нашим радиослушателям было понятно?
По-моему, под Тольятти там мост. Он во много раз короче, чем Керченский, но стоимость обозначили самую большую. Хотя на самом деле, когда говорил Путин про Сахалинский мост, он его обозначал примерно с 280 миллиардов. То есть там, по идее, коэффициент 1:10 бы стоил 3 триллиона. Но он никому тоже не нужен, как и Керченский мост. Потому что от Керченского моста куча проблем. И они, эти проблемы, будут возрастать.
А какие конкретно, какие конкретно проблемы появились после окончания? Ну, еще нет полного окончания, но вот уже есть мост, по которому происходит автомобильное движение.
Давайте разберемся. Во-первых, нарушен водообмен между Черным и Азовским морем. За счет сокращения, сечения пролива, так называемого, за счет того, что они ставили быки очень близко друг к другу, чтобы не прошла даже моторная лодка на всякий случай, и оставили только, так говорится, стремнину посередине, так называемый фарватер, сечение уменьшилось 2 раза. Вы понимаете, что объем воды остался тот же самый, а сечение уменьшилось. Вот когда мне пишут из Крыма, с Керчи, специалисты очень интересные, они вот чего боятся. Они говорят, начинается зарастание берегов к камышами, прочими водорослями, и они очень волнуются за то, чтобы этот пролив не стал болотом. Значит, есть статья очень интересная, ну, сейчас она на доработке, должна со временем выйти в академическом нашем журнале «Водные ресурсы», влияние Керченского моста на качество воды Азовского моря. Понимаете, там, возможно, убьет биоту, да? Там краснокнижные дельфины, которые гибнут. Ну, это соответственно. Затем наносы идут, да, за счет увеличения скорости. Я-то считал, что эти доносы, донные отложения, должны, как говорится, свистеть с большой скоростью. Но мне океанологи объяснили, что нет. Значит, что происходит? Уменьшение глубины фарватера. То есть, так можно по-русски сказать, мелеет пролив. А так как наши ребята, они же очень умные, они сделали довольно-таки низкий центральную арку, надо же было поднимать ее выше, чтобы проходили океанические суда. Они сделали низкий, и плюс ко всему прочему уменьшается глубина пролива. Вот такая же проблема, чтобы вы понимали, стоит сейчас в Горьковском Чебоксарском водохранилище. То есть просел уровень, и суда, да, тяжелые суда, танкеры, которые возят нефть, цепляют дном за, то есть цепляют своим днищем за дно водохранилища. И теперь хотят построить низкодопорную плотину, чтобы поднять уровень воды в этом водохранилище, чтобы суда могли проходить. Вот такая проблема стоит, собственно говоря, перед Керченским проливом. Там, понимаете, вот это весь мост, это одна сплошная проблема.
А скажите, а можно ли каким-то образом вот это производить, ну, дно углубительные работы для того, чтобы решать, например, эту проблему глубины вот этого фарватера Керченикальского канала?
Беспрерывно его углублять. Можно беспрерывно углублять. Но это же деньги. Это же, понимаете, это же очень большие. Я считаю, что эксплуатационные расходы на содержание вот этого моста, они скоро перекроют, собственно, стоимость этого моста.
А это может быть,
дорогое удовольствие.
Может быть, в этом и есть какая-то определенная цель тех компаний, которые были задействованы на строительстве моста, а теперь получить еще и заказы на постоянное какое-то многомиллиардное финансирование содержания этого моста?
Конечно, обязательно будет распил бюджета по карманам тех аффилированных компаний, которые там сродни товарищу Рутенбергу, главному нашему мостостроителю, да? Вот раньше был Сталин главный друг физкультурников, а вот Путин главный друг мостостроителей вместе с Рутенбергом. Да, конечно, это же деньги. Народ, вы знаете, деньги, это очень большие деньги. Я еще раз хочу всем напомнить, что стоимость, которую уже воткнули в Керченский мост, вот эту сумму можно было использовать в течение 50 лет как бесплатную переправу через этот пролив. Понимаете, бесплатно 50 лет могли туда и поезда, и машины ездить на паромах. Вот на те деньги, которые уже воткнули в этот мост. А еще сколько воткнут, я не знаю, честно вам скажу.
Как вы оцениваете вообще устойчивость этого моста? Насколько устойчива эта конструкция? Будет ли она требовать потом, ну, каких-то постоянных, может быть, постоянного технического обслуживания, вот сама конструкция моста?
Вот понимаете, в чем дело? Вот то, что вы сейчас сказали, это уже идет. Я общался с проектировщиками, вот это главные проектировщики, они живут в Лондоне. Их там 7 человек, у них круглосуточные, как они мне объяснили, дежурство. Им дают все данные по, ну там же есть мониторинг этого моста, они дают эти данные, потому что где-то проседает, где-то поднимается. И это будет беспрерывно, потому что это мост, это сооружение, которое с точки зрения геологического строения этого пролива там не должно быть никогда, потому что это нарушение всех СНИПов Советского Союза, которые были. А в СССР СНИПы были очень жесткие. Так вот, я напомню всем, что сейсмичный район, это сейсмичный район. Арочные мосты, это арочный мост. Могли в СССР строить только на скальном основании, на скальных породах, на скальных, что такое, граниты, габродиориты, да, вот эти. А у вас там, извините выражение, вот в этом проливе, полутвердые, современные, майкопские, глины, опещанины и так далее. И еще второй вопрос, очень важно, чтобы вы все поняли. Значит, вот эта статья, которую я рецензировал, там рядом с мостом есть грязевой вулкан. И этот грязевой вулкан стреляет примерно 8-10 лет. Вот он стрелял года 4 или 5 назад. В общем, мы ждем, потому что, если вы смотрели, был сюжет, когда в Азовском море мужики пришли ловить рыбу, а берега нет. Там произошел колоссальный выпар глин, да? вот те глины майкопские, которые там есть, на 2 метра выше уреза. И мужики не могли подойти к морю. Вот это проявление грязевого вулканизма. Вот если это произойдет, от моста ничего не останется. Вот примерно так.
Угу. А вообще, как вы оцениваете качество строительства моста, если можно так говорить?
Я могу сказать, как у нас строят дома. Я не думаю, что мосты строили лучше. Потому что, вы понимаете, раньше в СССР были специально учебные подразделения, начиная от институтов, кончая ПТУ, которые готовили профессионалов, строителей на всех уровнях, от рабочих до прорабов, до главных инженеров и прочее. Проводились настоящие инженерно-геологические изыскания. Я вот бьюсь вот на чем. Покажите мне, пожалуйста, кто делал изыскания при проектировании этого моста. Потому что те, которые я знаю, проводились в 70-е годы прошлого века. И вы знаете, что последний раз там была какая-то контора, Никанора из двух бабонек, которые проводили изыскания для насыпи, для подъездных путей к мосту. И попали они на 3 миллиарда, потому что то, что они не сделали, и не тот насыпной грунт, его надо было менять. Все это обошлось в 3 миллиарда дополнительно. Там прокуратура открывала уголовное дело, но чем закончилось, честно, я не знаю. Но две бабоньки, вот представьте, у них уставной капитал их конторы, знаете какой? 10 тысяч рублей. За 2 года они прогнали около 600 миллионов. Понимаете, да, для чего-то все делается? Ну вот примерно так все и делается.
Юрий, а скажите еще один очень важный момент. Вот с чем связано постоянное увеличение стоимости строительства моста? Оно может быть связано и либо с коррупционными какими-то составляющими, либо, может быть, действительно, вот вы говорите о том, что нет изысканий или там недостаточно изысканий, или старые эти изыскания, и поэтому по ходу, что называется, пьесы, постоянно приходится что-то переделывать, что-то доделывать, что-то улучшать.
Вы знаете, мне кажется, это лично мое мнение, чтобы, не дай Господь, нас не посадили никого, я думаю, что обе составляющие там имеют место. И, конечно, откат, это естественно, завышение сметной стоимости с одной стороны, а с другой стороны, там, я вам еще раз повторяю, там очень тяжелая геология. И не забудьте, что с Керченской стороны там серьезный оползневой склон. И когда туда пойдут составы такие тяжелые, порядка 6 тысяч тонн, вообще мы не знаем, как пойдет этот, поведет себя склон, да, поздневой, куда он поползет.
Вы имеете в виду железнодорожные, да, составы?
Ну, я вообще только про него говорю. Автомобильный мост – это легкое сооружение, бог с ним. Я все время выступал и говорил именно про железнодорожный мост, когда это большая арка, порядка 10 тысяч тонн, стоит на двух опорах, а вот представьте себе, еще пойдет состав из 60 вагонов, это примерно еще 6 тысяч тонн. И вот это будет очень серьезное испытание. Вот. А в отношении того, что вы сказали, что в прошлом году якобы Путин там проехал, я не знаю, Путин это или не Путин, но мост-то никто не принимал. Прошли 10 КАМАЗов, да, негруженных, легкие КАМАЗы, они по 10-15 тонн, значит, 10 машин, которые шли в шахматном порядке, это нагрузка 150 тонн. Это не приемка моста. Приемка моста, когда идет сосредоточенная нагрузка на всю длину моста. А здесь была рассредоточена, маленькие машины, ну 150 тонн, это мелочь пузатая. Если вы посмотрите внимательно, как принимают мосты, вот как в Праге принимали, там ставили танки 55-й один к одному. И загружали целиком мост, и смотрели, насколько шла осадка. Вот это приемка моста к эксплуатации.
А вообще, если говорить о сроках эксплуатации мостов, вот есть у вас такая информация? Сколько, на какой срок рассчитана эксплуатация таких мостовых сооружений?
Вы знаете, честно сказать, я не помню, потому что все мосты разные, понимаете? Ведь везде разная геология. Ну, например, когда поставили очень неудачный метромост в Москве, вы знаете, Лужники, который очень долго не работал, метро там не останавливалось, шел ремонт, выносили пути, колоссальные деньги ушли туда. Но сейчас, слава богу, он заработал. То есть метро ходит и на станции Воробьевы горы останавливается. Но когда идет футбол, да, на Лужниках, то, как правило, объявление, что станция метро Ленинские горы временно закрыта. Да, на всякий случай боятся, что если пойдет толпа народу, что-то произойдет. Но это Москва, река, там сколько, 60 метров в ширину. То есть это небольшое расстояние. А здесь другой мост, здесь совершенно другая геология. Давайте подождем. Один год это мелочи.
Угу.
Понимаете, у нас, вы вспомните, в прошлом году у нас 100 мостов смыло в России, помните?
Я точно не считал общее количество. Юрий, скажите еще один, мне кажется, это важно на самом деле. Вот это строительство этого моста. И почему-то его избрали, вот сам маршрут для строительства этого моста, самый длинный из нескольких возможных вариантов. Не пустили по самому короткому маршруту, там вот где всего лишь там несколько километров, по-моему, 5, если мне не изменяет память, опустили по тому маршруту, там, где 19 километров. Чем это связано? Вот есть ли у вас данные?
Я вам сейчас задам встречный вопрос, и вы сами ответите на него. Вот скажите, вам предложили строить мост стоимостью 50 миллионов рублей. 1% отката – это какая сумма? А теперь представьте себе, 240 миллиардов 1% – это 2,4 миллиарда. Есть разница? Вы какой вариант выберете? Во-первых, вот то, что они выбрали, это самый неудачный вариант. Я вам серьезно говорю, потому что это еще, когда я учился в институте, у нас был такой, была такая специальность, инженерные сооружения, а мосты как раз к ним относятся. Туннели, мосты, да, метрополитен, это инженерные сооружения. Вот, тогда говорили об этом варианте. Его же хотели еще с 70-х годов построить. Но отказались, потому что экспертиза не пропустила. Из-за того, что там тяжелая геология, такие вещи строить невозможно. Но вы понимаете, да, если вам дают заказ, вы составляете смету. Смета на 3 километра и смета на 19 километров будет одинаковая или разная?
Ну, наверняка разная.
Ну, вот видите, вы с какой сметы поимеете больше? С маленькой или с большой?
Понятно. Спасибо вам. Юрий Медовар был на прямой телефонной связи. Это российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Напомню, что сегодня мы говорили про первую годовщину строительства моста через Керченский пролив. Кстати, этот Керченский, впервые мост через Керченский пролив появился в 1944 году. По нему даже, говорят, успел приехать в Крым господин Сталин. И даже уехать обратно в 1945 году вот с этой Ялтинской конференции. Не любил, как сказали нам, лучший друг всех физкультурников, летать самолетами, да, поэтому предпочитал передвигаться поездом. Но мост разрушился и тогда из-за ледохода, который начался из Азовского моря. Во многом и именно из-за ледохода и разрушения этого моста бытовало мнение о том, что невозможно построить мост через Керченский пролив, или если он будет построен, то он недолго простоит. Но вот уже целый год есть этот мост, и по нему движется достаточно большое количество автомобилей. По тем данным, которые дает инфоцентр «Крымский мост», с момента открытия автодорожной части Крымского моста за год по нему проехало 5 миллионов машин, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. До 2014 года неоднократно, кстати, поднимался вопрос строительства этого моста. И тогда отношения между Украиной и Россией были куда лучше, ну, чем нынешние отношения. Тогда не было российской оккупации украинского полуострова Крым. И тогда назывались цены, вот сама сметная стоимость этого проекта называлась от 1 миллиарда 300 миллионов долларов до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Но, видите, вот российское руководство нынешнее превзошло все эти цифры. И если сейчас уже стоимость проекта, общая стоимость проекта приближается к 300 миллиардам долларов, рублей, это 300 миллиардов рублей, это около 8, может быть, чуть меньше миллиардов долларов. То есть в несколько раз увеличилась эта стоимость. Эксперты говорят, что это произошло не столько и не только потому, что там серьезные условия, которые не учли, но и во многом благодаря тому, что в этом проекте есть огромная коррупционная составляющая, за которую платит российский налогоплательщик своими налогами. Это программа «Крымский вечер». Через несколько секунд перейдем к другим темам.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и Елена Римовская. А о чем мы будем говорить в следующие 10 минут нашей программы? Мы будем говорить о тех событиях, которые произойдут на территории полуострова завтра, либо которые уже произошли, но будут иметь свое влияние в ближайшие несколько дней, месяцев, а может быть и лет. А может быть даже и столетия. Такие новости будущих столетий сейчас.
Да, ну давайте начнем вот с какой новости. Она у нас так называется. Переплюнула всех крымских министров. О ком же речь? Супруга российского министра промышленности политики Крыма Андрея Васюты, Ирина Васюта, заработала за прошлый год более 112 миллионов рублей. Об этом говорится в декларации крымского чиновника, который...
Это меньше 2 миллионов долларов. На чем мы говорим вообще?
То есть это как бы нищебродский, да?
Вы слушайте, так просто,
я, честно говоря, одного миллиона рублей в жизни своей не видела, а 112 такие подавно.
Я более чем уверен, что у очень многих, многие депутаты, да, и чиновники крымские, они зарабатывают не за год такие деньги.
Тем не менее, значит, эту сумму указал непосредственно российский министр в своей декларации, он должен указать доходы жены, при этом общая сумма доходов всех крымских министров составила почти 44,5 миллионов рублей.
Ну, официальных доходов. Официальных доходов, да? Вот то, что они указали в декларации.
Да, что же, кто же такая Ирина Васюта и что у нее есть? На нее оформлено 2 земельных участка и жилой дом площадью 458 квадратных метров. Значит, ее супруг, российский глава Минпрома Крыма Андрей Васюта, задекларировал чуть менее 3,5 миллионов рублей дохода за год. Больше всего
вообще
в прошлом
году... Вообще тут
скупая
слеза должна начать уже так плакать, и нам должно стать жалко господину Васюту, поскольку он сколько зарабатывает? В 3-4 раза меньше, чем жена.
А это что, для вас принципиальный момент?
Нет, это не принципиально, просто должно быть жалко вот чиновника, когда человек, который в бизнесе, вот что он делает
он
вообще?
Он просто пожертвовал всем ради народа Крыма. Ага. Больше всего в прошлом году из министров, то есть вот из этих, не побоюсь этого слова, нищебродов, которые заработали 44,5 миллионов рублей, заработала подконтрольной России глава Минспорта Крыма Ольга Торубарова чуть больше 5 миллионов рублей, доход ее супруга министра внутренних дел по Крыму Олега Тарубарова составил 22 миллиона 200 тысяч рублей. Да. При этом глава МВД, тут стоит отметить, почему считается, что жена его больше всех заработала, он не входит в состав российского совмина Крыма.
То есть он и как бы российский чиновник считается, российский-российский.
Да, да, но тут еще стоит отметить, что Тарубарова, она ведь была назначена не так давно министром спорта в Крыму, поэтому посмотрим на ее доходы в следующем году, и будет понятно, выгодно работать министром в российском правительстве Крыма или нет. На втором месте по доходам среди глав крымских министерств министр труда и социальной защиты Елена Романовская, которая заработала 4,7 миллиона рублей. На 280 тысяч меньше заработал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов. Я даже знаю, что сейчас пишут наши слушатели под YouTube-трансляцией. Они всегда пишут, вот вы любите считать чужие деньги. Но они ведь не скрывают, сколько они заработали.
Слушай,
а нам
не,
просто интересно.
Представляешь, не написали.
Ну, они давайте, не, там, не мину... нап... там минута задержки, часто они жалуются на это.
Хорошо, но дальше о чем будем говорить? Значит, россияне включили 7 городов аннексированного Крыма в топ-10 морских курортов для летнего отдыха. Слушай, а что они делали до оккупации Крыма? Кого они включали вообще? Что они включили? Где они отдыхали вообще? Значит, в свой рейтинг включили Ялту, Евпаторию, Феодосию, Алушту, Судак, Алупку и Севастополь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенные сервисом бронирования отелей Twill.ru. Составили рейтинг по данным оплаченных броней на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах с 1 июня по 31 августа 2019 года. Слушай, мне кажется, уже даже понимаю, почему так произошло. Возглавляет список самых популярных морских курортов среди россиян Ялта, Евпатория и Сочи. Также в первую пятерку вошли Феодосия, Алушта. На 6-м месте российская Анапа, на 7-м Судак, на 8-м Севастополь. Замыкает топ-10 Алупка и краснодарский Геленджик. Скорее всего, дело в том, что в России, не в аннексированном Крыму, а в России, да, там можно бронировать отели с помощью, например, там, букинга, там и других каких-то других сервисов. А вот в Крыму можно бронировать исключительно вот с помощью только российских сервисов.
Тем не менее, мне не дает покоя наша вчерашняя новость о том, что россияне не очень хотят везти свою маму в Ялту. Вот кто не в курсе, о чем мы говорим, вам нужно пересмотреть наш вчерашний эфир. Речь идет тоже о российском рейтинге, тоже туристическом. Ну, то есть россияне предпочитают везти маму в Париж или Прагу, на крайний случай уже, но совсем не в Ялту.
Ну, вот Антон Павлович как-то туда отвезли, в Ялту, и он умер, да, вот, ну, так бывает вообще. Ну,
уж, ну, я вижу, вы не любите Ялту, я очень люблю Ялту.
Да. Ну, хорошо. Значит, немножко о ценах. Вот, может быть, сейчас любовь рассеется. Значит, дешевле всего проживание на популярных курортах обойдется в Анапе 2300 рублей, а дороже всего в Ялте 3400 рублей
чуть-чуть
в день.
Чуть-чуть меньше люблю.
Вот уже. Хорошо, что у нас дальше интересного?
В России будут строить из дерева школы, сады и больницы. С таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли этой страны. Из дерева будут строить, пока вы смеетесь, из дерева будут строить до трети новых социальных объектов. Об этом изданию «Известия» сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.
Я вспоминаю русского писателя Алексея Толстого, который написал... Он, правда, не писал про деревянные школы, он писал про деревянных учеников, но сказку такую сделал, «Буратино» называется.
А в министерстве утверждают, что современные конструкции из дерева безопасны и огнестойки. Также Россия планирует сэкономить на этом. С этого надо было начать, но они же как не, ну, они же не могут, честно, да? сказать, почему будут строить школы из дерева. По оценкам экспертов, использование этого материала позволит сэкономить на строительстве соцобъектов в среднем до 15%.
А, ну тогда да, конечно, как бы давайте на детях будем экономить.
По словам Евтухова, пока в России не активно используют дерево при строительстве, в среднем в России доля деревянного домостроения при возведении соцобъектов составляет около 10%.
Я думаю, что российские чиновники, они же не остановятся. Они потом скажут, давайте мы как бы вот этот опыт деревянного строительства перенесем на строительство небоскребов. Каменные же дорого строят дома. Давайте мы какой-нибудь там 20-30-этажные дома будем тоже строить из дерева.
Ну или какое-то новое министерство из дерева построим.
Нет. Знаете, как бы скажут, с точки зрения пожарной безопасности, мы вот все лучше отдаем больницам и школам, все, а себе мы в камне будем, который горит вообще так абсолютно.
Я знаю, что у вас тоже есть интерес. Новости.
Ой, боже. Что у нас интересного? Значит, в Симферополе за минувшую неделю установили 1,5 десятка стоек и смонтировали почти 40 дорожных знаков. Да, об этом сегодня отчитался директор бюджетного предприятия «Город» Николай Коновалов. Но это не все. Коммунальные работники за неделю... отмыли 150 дорожных знаков. Это, но не пугайтесь, это не, знаете, это не в таком, не в коррупционном смысле отмыли 150 дорожных знаков, хотя, может быть, и в таком. Бывает и так, как бы мыли и отмыли. То есть просто мыли. Также были восстановлены 6 погонных пешеходных ограждений. Проведена работа по снятию 16 секций пешеходных ограждений, которые были повреждены вследствие ДТП. Установлено 2 сигнальных ограждения на поврежденные колодцы ливневой канализации и заменено 6 дождеприемников на улицах Козлова и Гагарина. У меня есть одна новость, которая, правда, не совсем новость, она к нам из прошлого пришла, из прошлого года. Вот я читаю материал... из этого года, февраль 2019 года на сайте Крым Реалии писали материал «Полуостров для друга Путина» о бизнесе Ротенберга в Крыму. Так вот, Ротенберг, компания Ротенберга не только построила мост вот этот через Керченский пролив, о котором мы сегодня говорили в нашей программе, также компания Ротенберга купила в Крыму две фирмы. Одна называется «Безопасные дороги Севастополя», а вторая
«Безопасные дороги Симферополя».
Дороги Крыма. И теперь структура российского олигарха занимается на полуострове сбором штрафов за нарушение правил дорожного движения, платными парковками и прочими сопутствующими видами деятельности.
А потом будут рассказывать о том, что все проблемы, связанные с дорогами, с благоустройством города и, ну, городов Крыма, это осталось, как говорится, в Крыму, в некоторых кругах со времен Украины.
Вот так вот, да. Кстати, некоторые, вот видишь, Крым вообще оказалось, что Крым, он еще и благоприятен для старожилов.
Но почему же тогда россияне не везут свою маму в Ялту?
Не хотят везти. не хотят везти. А число долгожителей на аннексированном полуострове составляет почти 80 человек. Это долгожителям отнесли по этому, не знаю, рейтингу на рейтингу, сообщению тех, кому исполнилось 100 лет и более. Об этом сообщила российский министр труда и социальной защиты Елена Романовская. По ее словам, 20 человек в текущем году, которому исполнилось 100 лет, получили разовое пособие в размере 10 тысяч рублей. А самому старшему жителю аннексированного полуострова, ну, документально, наверное, подтвержденному, ему 107 лет.
Александр, у нас есть 30 секунд, давайте поговорим о жизни. Вы хотели бы дожить до 107 лет
в Крыму? В Крыму, наверное, нет. Что бы я там делал? Слушай, это на самом деле, с одной стороны, ко всему надо, конечно, подходить философски. И я понимаю, что когда вот человек, да, он, если с друзьями, то да, наверное, да, с друзьями, близкими, знакомыми, а если один, то, наверное, нет. Вот так вот. Это была программа «Крымский вечер». С хорошим настроением мы прощаемся с вами. Услышимся завтра на 105.9 FM.